говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода. Новости».
В главных новостях выпуска: спасатели планируют завершить сегодня эвакуацию людей из района землетрясения в Коряке. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Спасатели планируют завершить сегодня эвакуацию людей из района землетрясения в Коряке. В Петропавловск-Камчатске административный центр Коряки, поселок Палана, уже вывезено свыше 500 человек. Желание покинуть зону стихийного бедствия заявили еще свыше 200 местных жителей. Для остающихся организованы пункты обогрева и горячее питание. Самолеты МЧС продолжают переброску гуманитарных грузов, ведутся восстановительные работы. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Союз армян России глубоко возмущен убийством в Москве 17-летнего Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления, говорит глава Союза армян России Ара Абрамян.
Это беда нашего российского общества. Это каждый нормальный гражданин должен принимать счет себя. Это уже стало системно, и мы должны делать соответствующие выводы. Люди уже знают, что они могут остаться безнаказуемы. И есть люди, к сожалению, в властях и везде, которые поддерживают. Это настоящий нацизм, настоящая ксенофобия, что угодно можно говорить здесь. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» глава Союза армян России. Убийство произошло в московском метро в субботу. Один из нападавших, бритый наголо и одетый в черное, нанес Абрамянцу ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Прокуратура возбудила уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан учащийся одной из московских школ. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. По сообщению командования, цель учения – отработка действий силовых структур в условиях террористической угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское движение «Хамас» дистанцировалось от Усамы Бен Ладена, заявив, что исповедует совершенно иную идеологию, желает добрых отношений с Западом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Правящая партия палестинской автономии «Хамас» предприняла попытку отвергнуть возможные нападки по поводу общности идей с Аль-Каидой. В связи с заявлением Усамы Бен Ладена о сионистском крестовом походе Запада против правительства палестинской автономии, представитель Хамаса Сами Абу Зухри заявил, что идеология его движения совершенно отлична от идеологии шейха Бен Ладена. Однако Абу Зухри также отметил, что международная блокада палестинского народа может вызвать напряженность в арабском и мусульманском мире. Это будет естественная реакция, так как создается впечатление, что против палестинцев работает союз западного мира с Израилем, сказал Абу Зухри, добавив, что Хамас заинтересован в хороших отношениях с Западом. Напомню, что США и ЕС заморозили помощь палестинской автономии после прихода к власти радикального движения Хамас. Западные страны объявили, что возобновят ее лишь после того, как движение отвергнет насилие и признает Израиль. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения.
Оружие должно быть только в руках правительства. Существует закон, который предполагает слияние всех вооруженных ополчений с вооруженными силами Ирака на базе защиты демократии. Эти 11 ополчений названы в законе.
Заявил новый премьер-министр Ирака. В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В числе первоочередных мер – строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Спустя 20 лет после техногенной катастрофы в зоне риска остаются Украина, Россия, Белоруссия и ряд стран Центральной и Восточной Европы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Министерства обороны России накануне прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Организаторы акции «Молодежное яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Активисты «Молодежного яблока» пришли на место своей разрешенной акции на Арбатской площади, но это место было уже занято. Примерно за 10 минут до яблочников перед зданием Министерства обороны России выстроился пикет молодых людей из человек 30, представлявшихся эколого-политическим движением «Местные». Они скандировали лозунги в поддержку военного призыва и развернули плакат, на котором Россия окружена черными ракетами и кораблями с надписями «США» и «НАТО». Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пришедший на митинг соратников по яблоку, так прокомментировал происходящее.
Власть идет по пути провокаций многочисленных, набирает таких вот малосмыслящих в чем-либо молодых людей, делают из них всякие колонны и пытаются срывать акции «Яблоко».
Тем не менее, критики призыва не растерялись и в нескольких десятках метров от так называемых местных устроили свой пикет с элементами представления. Молодые люди в военных куртках чистили унитазы зубной щеткой на фоне плаката «Я не хочу строить дачу генералу». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. Адвокат императорского дома Романовых опротестовал в суде решение Генеральной прокуратуры России, отказавшей ранее в реабилитации, так как, по ее данным, не было официальных постановлений о расстреле царской семьи. В Москву прибывает с визитом президент Киргизии Курманбек Бакиев. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждены вопросы развития двусторонних связей, прежде всего в сфере экономики, а также борьба с терроризмом и организованной преступностью. Напомним главные новости. Спасатели планируют завершить сегодня эвакуацию людей из района землетрясения в Корякии. В Южном федеральном округе России начинаются крупные антитеррористические учения. В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность без осадков, плюс 9, плюс 11 градусов, ветер северный 3,8 метра в секунду. В Петербурге без осадков 12-14 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе праздник Пасхи. Кроме того, основные городские новости и беседа с нашими гостями, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Наталья Николаевна Попова, ученый-секретарь Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской академии художеств, и Вероника Трояновна Богдан, исполняющая обязанности директора музея Российской академии художеств. Мы поговорим о современных формах существования и видах деятельности академических структур в области искусства. Чем живет сегодня Академия художеств? А сейчас к заявленному ранее материалу. Православные христиане отметили Пасху, праздник Воскресения Христова. В России главную пасхальную службу в Московском храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Праздничные службы прошли по всему миру. О празднике рассказывает священник Яков Кротов.
С легкой руки Николая Бердяева утвердилось в русской культуре представление о христианстве спасения и о христианстве творчества. Если примеривать это на современность, то христианство спасения – это когда православные возмущаются тем, что на Пасху только малая часть людей посещает богослужение, а в основном так называемые верующие едут на кладбище. Это нарушение правил, конечно. По правилам воскресенье – это такая радость, такая уверенность в том, что с мертвыми все хорошо, они спасены, мы спасены, все спасены. Что идти на кладбище можно только на так называемую радоницу спустя 10 дней после Пасхи. Вроде бы про радость говорится, а выходит именно христианство спасения, как служба спасения на берегу моря-океана. Дальше буйка не заплывать, купаться не более 40 минут, бутылки не бить, отдыхающим не мешать. Предки православные посмелее были, ставили церковь прямо на месте языческого святилища. Но едет народ на кладбище, Господи, в кои веки, раз в год, человек вспомнил, что он не в пробирке опаринской самозародился, не политтехнологом сконструирован и не груди государственной безопасности в детстве сосал. Не бронить такого человека, а приехать на кладбище и, наплевав на все традиции, служить и служить панихидки, кто попросит, утешать, разговаривать, только водки не пить. О, это и будет лучшая проповедь того, что Христос воскрес. Горе не топится в водке, а испаряется солнышком веры. Можно все, и на Пасху не прийти можно, и на кладбище приехать в неурочное время. Все-все можно, совсем все. И врага простить, и на карьеру забить, а ближнего, наоборот, не топтать, и найти молитве время, и потехи час. Все ненужное можно не делать, потому что Христос воскресе. И все нужное можно, потому что воистину воскресе.
Рассказывал священник Яков Кротов. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, отмечаете ли вы церковные праздники.
Я Пасху отмечаю, мои ребята обязательно ко мне придут. Раньше я делала и Пасху, и кулич, как-то у нас был итальянец. Он сказал, говорит, вы знаете, более вкусного что-нибудь я никогда в жизни не ел. Сейчас уже, знаете, девочкам толстеть не хочется, мне возиться нет сил.
Я, наверное, не полностью верующий, но я крещеный, основные Пасху, Троицу.
Эти праздники, они же светлые, церковные, очищается душа. Внутренняя работа, я считаю. Во-первых, пощусь. Во-вторых, я считаю, что для моей семьи не будет никакого вреда от этого. Мне кажется, и дети лучше стали. Они ходят в церковь, молятся, крестятся. Для меня это праздники.
Мы хотим все начать отмечать, но пока не получается. Много суеты слишком. А так, конечно, это замечательно, что люди стали отмечать праздники больше. Я смотрю, как-то люди уже на работе везде обсуждают это все. Повлияло уже в каком-то смысле.
Нет, я не отмечаю. Не хочу. Я не верю в это вот во все. Что это дает? У нас все люди вот именно как все стадо. Никого нет индивидуального. Я больше верю в себя.
Отмечаю. Есть церковные праздники православные, которые стали общенациональными. Пасха, например.
Мы же жили-то как? В церковь не ходили, нас к этому не приучили, даже наших родителей. Не, ну, конечно, это праздник. Я тоже, как все люди, говорю, что это светлая Пасха, друг друга поздравляем, но... Я не пойду в церковь светить яйца. Ну, наверное, так и должно быть. Наверное, Бог все-таки он в душе должен быть прежде всего.
Я да. Я хоть и был партийным, все равно в церковь ходил. Это для меня история. Пасха вот эта, она с веков идет.
Нет, не отмечаю. И в семье не принято, и как-то самой не очень-то эта тема интересна. Но если людям это нравится, интересно, пусть отмечают.
Нет, не отмечаю. По телевизору много показывают. Очень много всяких сектантов раздают листовки. Кому-то это, наверное, интересно. Я к ним абсолютно никак не отношусь, и мне абсолютно все равно.
Не все. Самый большой праздник – это Рождество и Пасха. Ну, все-таки жили без этого много лет. Нас не приучили к этому. Библию-то читать я читала ее, конечно, но в моем плане это хорошая сказка.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Следствие в тупике, статья в еженедельнике «Новости Петербурга». В расследовании по делу об убийстве студента из Сенегала Самбы Ламбсара больше нет подозреваемых. Алексей Кутарев, арестованный на основании косвенных улик, освобожден из-под стражи. Но любопытно другое, дело приобретает неожиданный оборот. Сотрудники УБОП недавно провели профилактическую операцию в ночном клубе, где каждую неделю собирались африканские студенты, и откуда за несколько минут до убийства вышел Самба Ламбсар. Сообщается, впрочем, что претензий к администрации клуба у милиции нет. Однако, ссылаясь на некий конфиденциальный источник, «Новости Петербурга» пишут, что клубом заинтересовалось управление по борьбе с экономической преступностью. Как на опрашке пережили день рождения Гитлера? Невеселый репортаж в питерском еженедельнике «Мой район». 20 апреля, час дня. Пункт милиции в Апраксином дворе, крупнейшем рынке в центре Петербурга, закрыт на замок. О том, что в этот солнечный день родился Адольф Гитлер, знают не только бритоголовые, но и грузчики и продавцы рынка, чей разрез глаз и цвет кожи не такой, как у всех. Накануне на Кирилловской улице два удара ножом получил студент из Индии. «Береженого Бог бережет, поэтому сегодня мы решили уйти с работы пораньше», — говорит один из продавцов. «Милиция не поможет». Газета напоминает, что о намерении охранять обитателей опрашки громко заявляли активисты движения «Наши», но на рынке они появились лишь к тому времени, когда торговцы уже уходили. «Милиция так и оставалась на замке», — сообщает еженедельник «Мой район». «Старики и разбойники». Питерские аргументы и факты пишут, что в городе процветает чудовищная по масштабам и цинизму индустрия махинаций с квартирами одиноких пожилых людей. Объявления с обещаниями решить все материальные проблемы стариков за счет продажи их квартир звучат даже на государственном радио. Многие верят и подписывают договоры. Затем находится покупатель, готовый дешево купить квартиру с так называемым отложенным заселением. При этом старику причитается 500 рублей в месяц, после чего продолжительность жизни пожилого человека не превышает полугода. В Петербурге сегодня действует несколько десятков групп, занимающихся подобным бизнесом. Речь идет о миллионах оборотах и сотнях погибших. Самое ужасное, отмечает газета, что формально все делается по закону. Необходима государственная программа по защите стариков, а для начала нужно приостановить деятельность подобных контор, отказав в регистрации 500-рублевых договоров аренды. Уже это спасет сотни жизней, пишут петербургские аргументы и факты.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. 4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе на Брестской». Итоги 12-го национального фестиваля «Золотая маска» с театральными критиками, экспертами фестиваля и членами жюри. Что осталось за кулисами фестиваля? Нужен ли обществу социальный и политический театр? Нужна ли театру современная жизнь? Согласен ли зритель видеть современных алкоголиков и наркоманов в спектакле по пьесе Горького «На дне»? В клубе на Брестской критики Марина Тимашева, Алена Солнцева, Татьяна Тихановец, Марина Борисова, Павел Подкладов. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Споры о современных формах существования академических структур в области искусства идут давно. 24 и 25 апреля в научно-исследовательском музее Академии художеств в Петербурге пройдет международная конференция-коллоквиум «Академия художеств. Вчера, сегодня, завтра», на которой специалисты из США, Франции, Италии, России обсудят наиболее интересные и острые вопросы академической жизни, рассказывает Татьяна Вольцкая.
250 лет – нешуточный срок для любого учреждения, тем более для такого, без которого невозможно вообразить развитие российского изобразительного искусства. Академическое искусство всегда вызывало у кого-то поклонение, у кого-то отторжение, но какие бы бури ни захлестывали художественный Олимп, Академия всегда стояла как скала. Одна из выпускниц этого учебного заведения, скульптор Юлия Мурадова, считает, что в этом и есть непреходящее значение Академии художеств.
Бытует разное, и Академия там обвиняет, что болото, консерватизм. А вот я считаю, что это вот база, которая дается, что вот эти вот 4 часа рисунка утром, там 4 часа натуры вечером, что неизбежно 6 лет вот этой базы, она делает свое дело. И вот в этом консерватизме Академии, ее, может быть, сила где-то есть. Если она никуда не кидается. А дальше уже всякие вот эти творческие проявления, если человек есть, то оно и проявится после или вот в процессе обучения.
Кого-то Академия давит. Недаром появилось выражение «мертвый академизм».
Мухинское училище, оно более современное, считается, более продвинутое. Оно старается в ногу со временем, там все меняется. А Академия, она как была, на том и стоит. В этом ее как бы сила, может, в этом и слабость ее. Есть люди, вот, врывающиеся, там, перерастающие ее, или наоборот, слабые, вот я знаю, бросают. Я смотрю, как люди учатся в мединститутах, в других институтах, да там учиться в 10 раз сложнее. В Академию ходишь себе в охотку, занимаешься любимым делом. В Мухинском я знаю, что напряжение идет, то есть там все время спрос. А в Академии спроса нету. Не сделал, будет оценка ниже, сделал выше. А тут как раз отбор такой естественный происходит. То есть ты сам для себя выбираешь, делать тебе или не делать. А в этом-то и хитрость есть такая, академия. То есть у кого есть это внутри, тот и не даст себе расслабиться, тот и выплывет. И в этом вот, наверное, такой есть естественный отбор.
Ремесло – это то, без чего невозможно искусство. И все же история академии художеств – это история бунтов против нее, считает историк искусства Анатолий Дмитренко.
Классики реализма второй половины XIX века то выходили из академии, а потом туда возвращались, кстати говоря, принося с собой новое видение. Наверное, есть какие-то позиции, которые требуют больше широты взгляда, но обязательно с уровнем искусства.
В работе конференции коллоквиума примут участие сотрудники российских и зарубежных музеев, библиотек, университетов и академий, в том числе Американской национальной академии дизайна и Парижского музея Д'Орсе.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Попова, ученый-секретарь Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской академии художеств и Вероника Трояновна Богдан, исполняющая обязанности директора Музея Российской академии художеств. Здравствуйте.
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 Только что мы послушали репортаж, где... по крайней мере, две точки зрения, да, были представлены. Как, есть у вас какие-то комментарии по этому поводу?
Ну, я не могу сказать, что это комментарии. Я отвечу, что я согласна вот с бывшей нашей студенткой, потому что она очень точно выразила суть и отношение к академическому образованию. Потому что мы говорим о профессиональном образовании, там нужна школа. И абсолютно правильно сказала эта студентка, бывшая, о том, что сильный, он выплывает, а слабый, он тонет. Но так это понятно, это в любой области образовательном, в любой области науки. Человеку нужны средства, чтобы он потом воспользовался для своей цели. Но в данном случае создать произведение художественное. Ну, у врачей другие задачи, и во всех специальностях. Но также там точно есть очень большой отсев, потому что люди не талантливые. В любом деле нужен талант. И если есть у человека способности, дарование, и выше я беру талант, то ему школа обязательно поможет. А нет, тут хоть 20 школ закончи, мертвый академизм, бог знает что там, все равно тебе не поможет. И, между прочим, и в старой академии, ведь не так много имен осталось в искусстве. И в XVIII веке, и в XIX веке, и в современном искусстве. Сколько заканчивало, страшно вспомнить. А назовите эти имена, их мало. И сейчас то же самое, мы должны быть готовы к тому, что в академической школе, серьезной и сильной школе, есть талантливые люди, для которых это действительно дело жизни. А есть люди, которые имеют какую-то одаренность, но иногда ее просто не развивают в силу ряда причин, а иногда просто и не могут это сделать.
Вероника Трояновна Богдан, исполняющая обязанности директора Музея Российской Академии Художеств. Именно конференция пройдет в помещениях вашего музея, да, насколько
понятно? Да, конференция пройдет в помещениях нашего музея, и музей является организатором этой конференции. Идея родилась в 2001 году, когда я узнала о том, что в Америке существовало еще с начала 19 века несколько академий художеств, которые базировались на европейских принципах. И мне показалось интересным пригласить их и отметить 250 лет Российской академии художеств. Это такая предюбилейная у нас конференция. И чтобы они рассказали о том, как зародилась их академия, в частности, Нью-Йоркская, чем она отличается, как она сейчас развивается, вот это для нас, мне кажется, очень будет интересно для всех. Потому что академия это построена на принципах самоокупаемости, и я приглашаю всех, кому интересна вообще идея академии, прийти и послушать доклад директора этой академии. Он как раз сегодня состоится.
Ну, раз уж мы начали говорить о конференции, о приезде зарубежных гостей, вообще, насколько сильны различия в подходах у нас в Академии, в Российской, и на Западе, в Америке, во Франции, в Европе? Насколько насколько были удивлены гости, когда приехали сюда и увидели, чем живет Академия художеств Российская сейчас?
Они, конечно, очень удивлены, потому что для них это немножко путешествие во времени. У них уже нет таких ориентиров, какие были у Академии художеств в XVIII-XIX веке, безусловно. И мы таким являемся для них раритетом в хорошем смысле слова, потому что у нас традиции достаточно сильны. Я думаю, что в основе академического воспитания у всех стран все-таки было и есть рисование с образцов, с гипсов, с гравюр. Вот такие базовые какие-то академические принципы. Ну, я надеюсь, что мы очень плодотворно пообщаемся и со специалистами из Италии. К нам приедут и расскажут об истории Римской академии художеств, имеющей очень богатые тоже традиции, корни. Мы поговорим о Российской, естественно, академии. Школа изящных искусств Парижа будет представлена. То есть у нас такой широкий спектр, и, в общем, основные страны, где развито академическое воспитание, представлены.
Одна из тем конференции — это современные формы существования академических структур. Почему встал вопрос именно так, о современных формах существования? Востребовано это стало сейчас в России? Или это именно для того, чтобы понять различия между, например, существованием академическим на Западе и в России?
Ну, безусловно, и то, и другое. Мы хотели бы видеть и студентов, и обещали прийти студенты Института Репина и принять участие в обсуждении о том, какова, на их взгляд, сейчас должна быть Академия, влияет ли она на художественный процесс. Мы знаем, что в России влияет, безусловно, но вот влияет ли она в Италии и во Франции? Скорее всего, ответ будет отрицательным, как мне кажется. Но посмотрим результаты нашей беседы на конференции. Посмотрим, что скажут наши коллеги.
Наталья Николаевна, вот в начале, после репортажа, мне показалось, вы очень так эмоционально прокомментировали то, что там было сказано и заявлено. Вот такое было ощущение, что вопрос стоит так: быть или не быть, да, академическому профессиональному образованию. Там люди должны обучаться в академии, художники будущие, или они должны просто в школе, если человеку нравится рисовать, он потом может просто стать художником, не имея никакого образования. Вот есть коллизия какая-то в этом, или это естественный процесс, и так было всегда, и будет?
Я соглашусь с тем, что это естественный процесс, и никакого противостояния не должно быть, и оно не будет. Потому что всегда существовали люди, которые любили искусство, которые баловались кистью. И очень хорошо, потому что вообще занятие искусством облагораживает человека и дает ему какое-то отдохновение. Но существовали и профессиональные формы искусства, и они не противостояли самодеятельности, так же, как самодеятельность не противостоит образовательному учреждению. Знаете, однажды вот Владимир Солоухин, писатель очень известный в России, однажды, ну почти что в частной беседе, я просто присутствовала при этом, он сказал: ну почему у нас в России всегда вместо... Они вместе. Это, в общем, может быть, какая-то такая филологическая, понимаете, нюанс такой филологический, но это очень точно было, поэтически сказано. Так вот, я совершенно согласна, почему вместо одного должно быть другое. Должно быть и то, и другое. И не соперничать, а заниматься своими делами. Потому что все-таки профессионально образованный человек, а если мы говорим об академическом образовании, даже при уже основании академии была заложена следующая идея, что не только профессионализм как таковой, но академия художеств должна воспитать гражданина, то есть человека, который неравнодушен к современной жизни, к современным проблемам, к каким-то человеческим большим чувствам. И он вот благодаря своим средствам, благодаря своему профессиональному умению может пластически это выразить так интересно, так, я бы сказала, лаконично, но точно, что ни один вид искусства этого не может. И поэтому я еще раз повторяю, другому человеку просто он не ставит перед собой задачи. Вот он вышел на природу, он увидел прекрасный пейзаж. Если у него есть какие-то возможности, ну почему его не написать? Или сидит перед тобой любимый человек, а ты можешь что-то сделать. Ну взял, сделал набросочек, оставил себе на память. Вот все, что я могу, вернее, не все, что я могу сказать, но коротко, может быть, это вот ответ.
У нас до новостей осталось буквально полминутки. Тем не менее, я процитирую. Белла Ахмадулин на вручении титула почетного члена Академии художеств сказала: «Это некоторое отличие от всего, от союза писателей, от клубов, есть таинственная художественная заслуга». Вот она увидела в том, что ей вручает этот титул, некую тайну, таинственность. о том, почему она так сказала, и, может быть, мы попытаемся немного развить эту тему после выпуска новостей. Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день», а в 11 часов эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Телевидение и чернобыльская катастрофа. Премьера фильма «Атомные люди». В гостях у Анны Качкаевой журналист немецкого агентства РУФО Карстен Покайзер и руководитель спецпроектов на канале НТВ, автор фильма «Атомные люди» Алексей Поборцев. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Спасатели планируют завершить сегодня эвакуацию людей из района землетрясения в Коряке. В Петропавловск-Камчатский административный центр Коряки, поселок Палана, уже вывезено свыше 500 человек. О желании покинуть зону стихийного бедствия заявили еще свыше 200 местных жителей. В Москве по подозрению в убийстве в метро 17-летнего армянина Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Он, по данным городской прокуратуры, уже дал признательные показания. Убийство произошло в субботу. Следствие не исключает, что преступление было совершено по мотивам национальности. Неприязни. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. Американские спецслужбы считают аутентичной переданную телеканалом «Аль-Джазира» аудиозапись выступления лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата. В Киеве проходит международная конференция по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В числе первоочередных мер – строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Начальник ГУВД Петербурга и Ленинградской области Михаил Ванечкин готов признать, что правоохранительные органы в городе работают недостаточно эффективно. По его мнению, причиной этого недостаток кадров и негативная реакция со стороны общества и властей. Глава ГУВД также считает, что некоторые средства массовой информации сознательно нагнетают обстановку вокруг нападений на иностранцев. Катастрофической назвал ситуацию с безопасностью и правопорядком в Петербурге полпред президента России в Северо-Западном округе Илья Клебанов. Полпред обратил внимание на то, что правоохранительные органы не могут даже сформулировать, какие меры нужны для улучшения их деятельности. По словам Ильи Клебанова, средства, выделяемые на обеспечение правопорядка, ежегодно растут, при этом ситуация во всем округе не улучшается, а ухудшается. Проект второй сцены Мариинского театра, автором которого является французский архитектор Доминик Перро, нарушит исторический архитектурный облик Коломны. По словам заместителя директора Департамента экономики и финансов Министерства культуры России Элеоноры Шевченко, проект второй сцены Мариинки, в том виде, в котором намерен реализовать его французский архитектор, не вписывается в историческую среду центра города и может ей навредить. Кроме того, в Министерстве культуры считают, что у Петербурга есть реальная опасность пойти в сфере охраны памятников по пути Москвы, а там, по мнению специалистов, скоро вообще они могут исчезнуть. 22 апреля около 50 человек собрались на акцию протеста на Васильевском острове в Петербурге. Жители окрестных домов выразили свой протест относительно строительства пятиэтажного дома. Собравшиеся сломали часть забора, который выставили строители, и заявили, что не позволят вести строительство в непосредственной близости от своих домов. Жильцы утверждают, что застройщики не имеют всей необходимой разрешительной документации. Конфликты между проигравшими и выигравшими Транспортный конкурс в Петербурге компаниями рискует выйти из-под контроля. Самый простой способ войны, подъезжая к остановке, на которой уже стоит маршрутное такси конкурентов, встать не за ним, как полагается, а перед ним, чтобы он не смог отъехать. По словам вице-президента Независимой ассоциации коммерческих перевозчиков Александра Масюка, на Невском проспекте в такие цепочки выстраиваются по 3 больших автобуса. Далее в ход идут угрозы порчи машин, физической расправы и даже обещание подбросить наркотики, если водитель не прекратит работать на маршруте. На ремонт дорог в Ленинградской области в этом году выделено всего 100 миллионов рублей, которых хватит, по оценке специалистов, не более чем на 20 километров. При этом из 10 тысяч километров областных трасс требуют ремонта 70%. В Комитете по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области отметили, что если финансирование не будет увеличено, то сохранить дорожную сеть в Ленинградской области в приемлемом состоянии будет невозможно.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Попова, ученый-секретарь Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина Российской академии художеств и Вероника Трояновна Богдан, исполняющая обязанности директора музея Российской академии художеств. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы гостям по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный. Мы закончили первую часть нашей беседы на цитате поэтессы Беллы Ахмадулиной, которой вручен титул почетного члена Академии художеств. Вот она как-то сказала об этом, что в этом есть какая-то таинственная художественная заслуга. По вашему мнению, что она имела в виду?
Ну, я думаю, что, вернее, я считаю так, что Белла Ахмадулина, она сама таинственный такой поэт, и в ее стихах очень много мистического. И поэтому неудивительно, что вот эта награда, которая связана с областью, с той областью, в которой она, ну, не является специалистом, для нее это тоже явилось таинственным и мистическим событием, что она приобщилась вот к этому миру уже другого искусства. Но очень органично, как она все делает, да.
Ну, если говорить об Академии художеств и о тех стереотипах, которые существуют вокруг нее. Ну вот, например, если говорить об Академии художеств 18-19 века, тут приходят на ум слова «дух вольнолюбия и просвещения». Сейчас, если спросить любого человека, который, наверное, может быть далек от искусства, с чем у него ассоциируется Академия художеств? Будут, наверное, какие-то другие ассоциации. Вот, по вашему мнению, откуда берутся эти стереотипы сегодня? Нужно ли с ними бороться?
Я не считаю это стереотипами. Дело в том, что дух просвещения и вольности, это было связано со второй половиной XVIII века, то есть с просветительским классицизмом. И никогда нельзя забывать, что Академия была основана именно в это время. И, наверное, вот те принципы, о которых я говорила, о воспитании художника и воспитании художника-гражданина, было связано с этим. Но это становится традицией. А сейчас люди выйдут в Академии, то, что видели люди своего века просветительского классицизма. Я просто не знаю, как сейчас это время назвать. Но дело в том, что любая организация, и даже художественная, это всегда отражение времени. И в академии и учатся, и преподают, и работают люди своего времени. И жители нашего города, и не только нашего города, которые говорят или вспоминают об академии, они мыслят стереотипами времени, и как они считают, именно в этом времени. Я просто не могу его определить.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро.
Представьтесь, ваш вопрос.
Меня зовут Николай. Я недавно был очень удивлен и обрадован, что вот на юбилее у английской королевы. Там пишут наши живописцы, работают. А до этого был фильм, когда рассказывали о том, что жизнь в Ватикане тоже пишут живописцы русские. Но у нас, вы говорите, что, в общем, очень мало, вернее, много учится, но их не видно нигде. Может, их просто глушит стиль и авторитет Церетели? Спасибо.
Да, пожалуйста.
Ну, я могу ответить на этот вопрос, не знаю, удовлетворит ли задававшего этого вопроса человека. Дело в том, что действительно наш бывший студент Павленко, он действительно вот работал над портретом английской королевы. Могу сказать, что еще целый ряд студентов, которые, кстати, тоже работают, бывших студентов, которые работают в Англии, там очень хорошо известны. И могу сказать, что не только в Англии, а вообще по всему свету. А то, что касается ответа на такой вопрос, почему не видно наших, да, что они пропадают. Ну, вы знаете, у меня вообще, может быть, это действительно не может быть, это мое личное мнение, что большое и высокое искусство не должно орать. Понимаете, бить барабаны, топтан, там-там, и вообще как-то себя так вот возбуждать, возбуждая толпу. Оно существует и существует. А человек, который спокойно относится и с интересом к искусству, он всегда найдет этих талантливых людей, он всегда придет на выставку, чтобы посмотреть, что делается сейчас в современном мире. Он может и туда, на одну выставку сходить, и другую. И всегда для себя выберет то, что ему близко. То есть то, что близко. Вот он посмотрит на произведение искусства любого художника, академического, неакадемического. Если ему откроет это что-то, что в нем самом есть, в этом человеке, в зрителе, оно будет ему близко. И будет ли он греметь на барабане, или он будет тихо, спокойно и говорить о каких-то вещах, которые вечные.
Наш слушатель предположил, что то вот этих художников глушит авторитет Церетели. Ну, может быть, тут дело в том, что дело, наверное, все-таки не в этом, да, а по большому счету, а в том, что есть массовая культура, а есть, ну, академическая, да, профессиональная. И глушит-то как раз именно массовая культура, все другое, что никак с ней не связано. И она, собственно, да, на авансцене и мы видим только это. Вот есть здесь такое противоречие трагическое, по вашему мнению, которое может вылиться в что-то очень неприятное в ближайшем будущем для культуры или нет? Или это естественный процесс?
На мой взгляд, это естественный процесс. Это всегда было в той или иной степени. Просто сейчас уже действительно, ну, скажем так, вот эти средства массовой информации, те, которые более доступны зрителям, может быть, теперь они несколько агрессивнее, а самое главное, более могущественные, чем это было раньше. Ну, я думаю, что... Ну, я, наверное, оптимист, но я считаю, что настоящее искусство... Ну, я не буду так говорить, настоящее искусство, а буду пользоваться теми терминами, которыми вы. Действительно, массовое искусство и профессиональное искусство. Оно всегда будет сосуществовать, безусловно. И не могу сказать на паритетных началах. В какие-то времена, может быть, более профессиональное искусство может выходить на более, так сказать, существенные какие-то передовые позиции. А может быть, и будет отступать. Но ни то, ни другое не исчезнет. Надо это принимать как данность и жить в этой данности согласно своим принципам и принципам развития массового искусства и профессионального.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Вы меня слушаете, да?
Да.
Я хотел спросить. Вот очень интересная передача у вас идет. А слушатель задал вопрос, который действительно касается истоков нашей живописи и в искусстве, в частности. Дело в том, что сейчас так много комиссий всяких создается, что действительно талантом пробиться очень тяжело. И в частности, он правильно сказал, что Церетели и же с ним, они просто такие преграды ставят, что вот придешь на выставку, а вот не видишь действительно интересных работ, очень мало их, пробивается очень мало. Сейчас какой-то принцип стал вот какой-то корпоративности.
К сожалению, видимо, прервался, но понятен, да, вопрос?
Мне понятен, да. Ну, дело в том, что я не считаю, что один человек, какой бы он пост ни занимал, он, понимаете, влияет на все искусство. Это, ну, может быть, несколько дилетантский подход. Кроме того, когда даже называют вот, имя президента Академии художеств, не надо забывать, что все-таки он живет в Москве, и вряд ли он там в Самаре, в Вологде, диктует какие-то. Хотя я не могу сказать «диктует». Потому что, уверяю вас, что любая выставка, и вот Вероника Трояновна, может быть, даже лучше расскажет, как она организуется, и как там душит или не душит талант. Вероника Троянова, вы как музейный опытный работник.
Мне вообще, честно говоря, непонятна такая демонизация президента Российской академии художеств. Наоборот, я бы отметила, что вот при нем возродилась очень хорошая традиция, когда в почетные члены принимают достойных очень людей, выдающихся в разных областях. Я знаю, что и хирурги, и врачи, и поэты, и писатели теперь причислены к академии. Это очень хорошо.
Традиция академии.
Да, традиция академии. Значит, что касается того, как делаются выставки, безусловно, вы можете видеть выпускников Академии и еще студентов на большом количестве выставок, которые проходят в Петербурге, и в нашем музее, и в Манеже, и в Москве. Эти выставки путешествуют в Москву. Перед юбилеем Академии, я знаю, что у президента Академии художеств есть идея показать очень большую выставку в Гран-Пале, и именно современных петербургских и московских художников, молодых. И есть традиция показать их в Нью-Йорке. То есть я бы не сказала, что все так плохо.
Мы продолжим об этом буквально после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. 4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Оттоманской империи. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Натальей Николаевной Поповой, ученым-секретарем Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина Российской академии художеств и Вероникой Трояновной Богдан, исполняющим обязанности директора Музея Российской академии художеств. Также продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, сорвался. Ну, тем не менее, продолжим ту мысль, да, на которой мы закончили, о выставках, которые сейчас организуются. Я вот, честно говоря, как человек, так или иначе, тоже посещающий иногда музеи и выставки, не согласен с тем, что нет интересных художников. Хотя вот идея, мысль о принципе корпоративности, который сейчас существует, если ее представить по-другому, о том, что речь, если говорить не об Академии художеств, да, а современных художников, которые сейчас выставляются активно, то здесь, наверное, этот принцип, может быть, и существует, потому что, наверное, это было всегда и во всем мире.
Я только хотела спросить, а это что, сейчас изобрели? Естественно, как в театральном мире, то же самое, там есть абсолютно точно корпоративные такие вот как бы объединения, как в музыкальном мире. А почему в мире художественном это не может быть? И это неплохо, потому что человек один, он может погибнуть, и всегда должны быть какие-то, ну, не знаю, корпоративные какие-то союзы, которые помогут выжить, которые помогут устроить выставку, и вообще по жизни нужны друзья и соратники. И это очень хорошо. Другое дело, чтобы они не враждовали, не воевали. Но это уже вопрос этики. А этика, она или есть, или нет у человека. Он не принципическим принципом.
Да, и чтобы не узурпировали пространство.
Да, да, да.
В том числе, что часто бывает.
Информационное пространство, я бы еще сказала.
Нет? Да, и информационное в том числе. Да. В том числе. Вероника Трояновна, вот о музее, если поподробнее, что сейчас там происходит у вас, и что это вообще за музей, и какие планы?
Научно-исследовательский музей, как ясно из его названия, он занимается научной работой, и он представляет историю русской художественной школы. И в этом его уникальность. Это музей единственный в мире, который посвящен истории художественной школы. Такого второго нету. Кроме того, это в России был первый художественный музей вообще, если обращаться к истории. И первый музей, который был открыт для всех слоев общества. Уже во второй половине 18 века, извините. То есть это музей во многом уникальный, и у нас уникальная коллекция архитектурных чертежей и архитектурных моделей, которых мы приглашаем посмотреть. Музей, надо сказать, открыт, кроме понедельника и вторника, все дни недели, так что он не является каким-то закрытым учреждением. У нас очень интересный скульптурный раздел на первом этаже, и мы делаем выставки. Вот, в частности, у нас сейчас проходит выставка Лизы Ледо из США, художница из рода Долгоруких, интересная художница. У нас проходит выставка из наших собственных отделов от Чистякова до Шагала. И у нас в плане выставка «Советская эпоха 1920-50-е годы» в июле месяце состоится. У нас, наконец, предюбилейная программа в русле академического 250-летия. У нас будет очень интересная, на мой взгляд, выставка «Путь к мастерству». Будет представлено искусство от 15 до начала 20 века, тоже из фондов нашего музея. То есть у нас такая разнообразная жизнь. У нас постоянно занимаются студенты Института Репина и других художественных вузов. Своя очень интересная жизнь, конференции проходят.
Много ли посетителей в музее?
Честно говоря, это зависит от выставок, потому что в основном сейчас посетители ходят на выставки. Но, безусловно, у нас и постоянные экскурсии и школьников, и студентов, и из других городов люди приезжают посмотреть наши коллекции. Так что достаточно много посетителей. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было еще больше.
Вот занимается ведь, насколько я знаю, Академия художеств еще и сохранением культурного наследия Петербурга. Или, по крайней мере, участвует в этом процессе. Так это или не так? И если это так, то чем конкретно занимается Академия в этом направлении?
Ну, вы знаете, насколько я знаю, это была функция Академии в прошлом, в 18-19 веке, когда, собственно, Императорская Академия выполняла функцию Министерства культуры. А сейчас она этим занимается в русле каких-то достаточно узких вопросов.
Может быть, экспертные какие-то оценки?
Нет, экспертные оценки сейчас будет осуществлять, я думаю, новое ведомство. Сейчас идет как раз реформирование в этом плане. Экспертные оценки Академия сейчас не осуществляет. Это, опять же, ее функция 18-19 века в ретроспекции. А мы участвуем, с нами это все не согласовывается, конечно, с Академией вернее, но мы участвуем в культурной и художественной жизни города как учебное заведение и как музей. Библиотека есть в Академии замечательная, с редчайшими книгами, научная библиотека. Тоже посещается не только студентами, но и горожанами.
Традиционно считается, что Петербург – это такой город художников, что здесь там каждый третий человек, если не заканчивал академию, то все равно создает, да, какие-то картины.
Или стремится.
Или, да, стремится. Вот, а знаменитыми, ну, в прямом смысле слова, известными становятся, может быть, хотя это поверхностный взгляд, как правило, люди без академического образования, художники. То есть люди, которые эпатируют или которые становятся модными, да, которые делают выставки, которые далеки от профессионального образования. Вот противоречие это, как вы объясните, что люди, закончившие академию, не становятся вот популярными и модными, как правило?
Но дело в том, что я здесь не вижу противоречий, потому что популярное и модное – это очень громкое, я бы сказала, такое напористое, понимаете, явление. А то, что касается «не остается» в истории и прочее, давайте договоримся так. Оставим истории рассуждать, определять, называть и чествовать. Конечно, мы сейчас не можем похвастаться тем, как вот раньше, предположим, Мартас, да, Иван Петрович, вот после окончания войны 1812 года, в 18 году был воздвигнут его памятник на Красной площади Минину и Пожарскому. И он был выпускником Академии, и вот это было всенародное такое явление. Но сейчас ведь дело в том, что очень многие выпускники Академии, они создают памятники, которые здесь устанавливаются. Наши архитекторы ведут очень активную работу вот в области строительства, и не просто вот массового строительства, но каких-то уникальных зданий. Это, кто заинтересуется, он всегда может об этом узнать в самой Академии или просто в каких-то других, понимаете, источниках информации. То, что касается изобразительного искусства, в данном случае искусства графики и живописи, тут я могу сказать об искусстве пока графики, а особенно о книжной иллюстрации, которая раньше выполнялась, как правило, действительно профессионалами и прочее. Сейчас некоторая вот доля вот того, что называете массовой культурой, и, может быть, даже не русской, понимаете, а какой-то японизированной. И вот эти книги, которые сейчас выходят, они не всегда отвечают вот этим высоким эстетическим требованиям. Но, тем не менее, наши художники работают, равно как и живописцы.
Спасибо. К сожалению, мы не успеваем, как обычно, обсудить все интересующие нас вопросы. Тем не менее, я пожелаю вам удачно, чтобы прошла конференция, которая сегодня начинается. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Натальей Николаевной Поповой, ученым-секретарем Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина Российской академии художеств, и Вероникой Трояновной Богдан, исполняющей обязанности директора музея Российской академии художеств. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 24 апреля.
Мой сегодняшний день.
Сегодня 24 апреля, понедельник. О том, насколько насыщенной будет последняя неделя этого месяца, расскажут петербуржцы. Александр Киселев, технический директор завода световозвращающих материалов.
Мне предстоит поездка в город Владимир на завод, который производит полиэтилентолефталат или лавсановую пленку. У нас очень специальная должен быть лавсан с очень специальными свойствами, и там мы попробуем договориться для того, чтобы получать во Владимире эту пленку, и чтобы нам не надо было ее закупать там в Индии или в Китае. А эта пленка является основным носителем, на который наносятся специальные элементы, оптические элементы, которые обеспечивают эффект вот этого световозвращения, когда знак, когда его освещают лампами, чтобы он как бы светился.
А Елена Веленская, сотрудник правозащитной организации «Дом мира и ненасилия», наоборот, ждет на этой неделе гостей, каких она расскажет сама.
Начнут приезжать лауреаты конкурса «Война в моей жизни», который мы проводили почти полгода. И приедут дети из разных абсолютно мест России, из очень отдаленных. Хочется, чтобы все было хорошо организовано, чтобы дети чувствовали себя хорошо. Надо купить подарки для лауреатов конкурса. Мы решили, что мы подарим им фотоаппараты и книги о Петербурге.
О самых приятных моментах своей недели расскажет и Тамара Шамшева, технический директор фирмы, производящей фотореактивы.
У меня есть абонемент музыкальный. Я люблю слушать классическую музыку, и я отправляюсь в филармонию. Кроме этого, у меня на попечении моем находится моя старенькая тетушка, которой 82 года. Я раз в неделю непременно ее навещаю. Помогаю ей немножко по хозяйству, и на этой неделе я ее непременно буду навещать.
Это были Тамара Шамшева, технический директор фирмы, производящей фотореактивы, Елена Веленская, сотрудник правозащитной организации «Дом мира и ненасилия», и Александр Киселев, технический директор завода световозвращающих материалов.
Рубрику «Мой сегодняшний день», 24 апреля, представила Наталья Нестеренко. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на российском футболе и рассмотрят итоги первого года работы президента РФС. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
В Белом доме происходят большие перемены.
Кухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».
Это беда.